Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». Микрофоном протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке города Москвы. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Мы будем рады вашим звонкам и любым вашим вопросам. Пожалуйста, звоните. Прошедшее воскресенье был престольный праздник нашего храма, память святых бессеребренников Косьмы и Дамиана, ассийских, то есть азиатских, и преподобных матери святой Феодотии. Поэтому я хотел всех поздравить. Это маленькое торжество, храмовое, но для нас, для нашей общины, для нашего прихода это великий день. Мы молимся нашим святым врачам, бессеребренникам, и прославляем их и их матерь. Святая Феодотия воспитывала их основное время одна. Ее отец, то есть их отец, ее муж язычник, не принявший христианство, умер достаточно рано. Это было очень тяжело в архаичном обществе. Вдова – это самый уязвимый человек. Можем вспомнить, сколько раз в Священном Писании, особенно Ветхого Завета, упоминается. Помните словосочетание «вы поедающий дом и вдов». То есть люди забирают имение у вдовы, потому что социально она совершенно не защищена. Если нет главы рода, нет мужчины, то у нее фактически можно достаточно просто отобрать все и выселить ее на улицу. Или заставить ее стать рабой вместе с детьми. Вот поэтому это было достаточно распространено. И вот святая Феодотия вырастила их, дала им образование, они были врачами, они освоили эту профессию очень хорошо, и решение их было об этой профессии для того, чтобы как можно больше иметь возможности помогать людям, облегчать страдания людей. Так с детства сердце их горело такой любовью к людям, что поэтому они избрали такую профессию. Более того, они отказались от возможности создания семьи, они не принимали монашеских обетов, но они понимали, что семья будет мешать исполнению вот этого их служения. У них не было ни своего жилища, ни своего города. Они переходили из города в город, приходили, проповедовали Христа, говорили о Царстве Божьем, исполняли напрямую заповедь Христа. Идите, проповедуйте, что приблизилось Царство Божие, болящие исцеляйте, прокаженные очищайте, мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте. Даром приняли, даром давайте. И вот первое, что они делали, они обращали людей ко Христу, это было время языческое, это IV век. время мученическое еще не до конца кончилось. Но вот они отошли ко Господу своей смертью и умерли. Но тем не менее люди нуждались в слове о Боге, в проповеди, и святые посвятили этому всю свою жизнь. А для того, чтобы приобрести сердца людей и сделать их открытыми для этого, они вымаливали у Бога исцеление всем больным. И когда они исцеляли и проповеди свои обращали ко Христу всех, кто готов и мог был, и готов был услышать и стать христианином в каком-то селении, они переходили в другое селение. И так они провели всю свою жизнь, как в Акафисте им сказано, что всю жизнь свою в служении Богу и ближним истощившие, то есть истратившие всю свою жизнь. Вот такие удивительные. И такая удивительная их мама, святая преподобная Феодотия. Мощи ее покоятся в лавре Феодосия Великого в Иудее, в современном Израиле. Удивительный монастырь Феодосия Великого, где окончила свою жизнь вот мама Косьмы Дамиана, мама Савва Священного, мама Феодосия Великого и очень многих других великих святых. Матери, их все гробницы там рядом. Вот до сих пор они, слава Богу, сохранились, и мне посчастливилось, я там был. И еще я хотел сказать, что в это воскресенье читался отрывок из 8 главы Евангелия от Луки, известный всем нам, об исцелении гадаринского бесноватого. Отрывок этот очень важен. И мне, пока вот у нас есть письменные вопросы, звонков нету, мне бы хотелось немножечко об этом поговорить. Христос переплывает вместе с учениками озеро Галилейское, или Галилейское море, Назарецкое озеро, и попадает в Десятиградие. Десятиградие сейчас находится в другой стране, не в Израиле. Это современная Иордания, Декаполис, или в точном переводе славянском Десятиградие. Это находившаяся тоже под римским владычеством территория 10 городов, которые объединились вот в такую как бы достаточно вольную республику. Управлялись выборными чиновниками или этих чиновников, как вот Пилат, например, контролировал Иерусалим, ставился представитель римской власти, который контролировал, и в некотором балансе с местным законодательством находились римские законы. Сохранились развалины большинства этих городов. Самый из них потрясающий — это город Гергеса, где сохранились и улицы с продавленными тысячами раз проехавшими повозками, вот ободами такими, плитами, остатки фонтанов, статуи, колоннады, и видно, как какие-то были грандиозные сооружения. Вот, но вот город Гадара и область Гадаринская входил в состав этого Десятиградия. Мы знаем, что Господь и там ходил, проповедовал не только в Иудее и Галилее, и в пределы Тирские и Сидонские, это в другую сторону современного из Иудеи, это было сирофиникиньянки, то есть сирийцы, породнившиеся с финикийскими народами. Вот он там проповедовал. И вот он, когда переплыл это озеро, его встретил страшный бесноватый человек, который наводил ужас на всю окрестность. Потому что он обладал нечеловеческой силой, и те, кто когда-либо видел бесноватых, особенно в монастырях у мощей великих святых, я, например, видел, как хрупкая девушка, ее еле-еле подводят к мощам святой блаженной Матроны в Москве, Покровском монастыре, 4 здоровых мужика. То есть совершенно нечеловеческая сила. Крик, голос, хриплый, низкий бас, который не может быть у девушки. Вот она изрыгает всякие ругательства против Матроны, ее подводят, прикладывают насильно к мощам, она обмякает и начинает говорить своим обычным голосом. Вот это вот я видел такое и в Москве, видел такое и в Дивеево, когда человек, вот тоже женщину, еле-еле подносили буквально несколько мужчин, еле справлялись к мощам преподобного Серафима Саровского. Вот этот человек, его сковывали цепями, для того, чтобы он, видимо, не убегал и не мог напасть на людей, но он разорвал любые цепи. Жил он в гробах, сказано в этом Евангелии. Это, конечно, не наши гробы. Известно, что в Святой Земле не хоронили в землю, потому что в основном там камень и мягкой рыхлой почвы. Там очень мало, она ценится очень высоко, и вся до последнего там дециметра засеивается всякими культурами, которые приносят плоды. Гробами служили пещеры. Камень был при входе круглый, который по желобу закатывался, как вот мы знаем, камень, который отвалили ангелы у пещеры гроба Господня. И вот в этих гробах он жил. И вот этот безумный, страшный человек, мучимый демонами, он встретил Христа. Он кричит: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Потому что он: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Громким голосом кричит: «Умоляю тебя, не мучь меня при приближении Господа». Конечно, темная сила начинает мучиться, начинает корежить. Вот он. И демоны отвечают на вопрос Христа: «Как тебе имя?» Зачем Христос задает этот вопрос? Он хочет показать и нам всем, кто будет об этом читать, и своим ученикам, как это страшно может произойти с человеком, какое количество вот этих личностей, падших духов, может обладать одной несчастной душой. И демоны отвечают: «Легион имя». А легион — это традиционное деление римского войска на легионы. Могло быть от 5 до 7 тысяч человек. То есть, представляете, как разрывалась душа этого несчастного человека, вот, что, как она мучилась, и как остальным было страшно с ним. И Господь позволяет войти этим демонам в стадо свиней и погубить его. Вот душу, судьбу и жизнь этого человека Господь не позволял погубить. Хотя мы знаем, что демоны, вот, например, одержимый демонами юноша, которого исцеляет Христос при возвращении с Фавора после преображения своего, сказано, что много раз бросал его дух и в огонь, и в воду, желая погубить его. Потому что у врагов нашего спасения у них одна цель. Это погубить человека, жизнь человеческую, погубить душу человека, самое главное. И преподобный Силуан Афонский, свидетельствуя о силе этих духов, он говорит, что бес мог бы одним коготком сковырнуть мир, но просто Бог сковывает и не дает ему. И вот Бог берег этого человека и не давал его погубить. Хотя вот и день, и ночь бился он в гробах об эти камни, разрывая вот эти путы, оковы. В общем, в таком ужасном состоянии был человек. И был, его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. То есть туда, где нету людей, туда, где нет молитвы. Пустыня — это место смерти, где нет воды, там умирают. И вот это тоже образ того, что этот демон хотел сделать с человеком. Тут на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в море, и потонуло. Почему? Дело в том, что в заповедях Моисея есть очень четкое разделение на то, что можно есть из пищи, что нельзя. Приучая человека к послушанию Богу, Господь дал заповеди о том, чтобы человек научился этому послушанию через ограничение в пище. Как Адаму в раю было запрещено есть от одного дерева, не потому что дерево плохое, а надо было научиться послушанию. Так и здесь человек приучался к этому послушанию. И прежде всего Бог запретил человеку есть свинину, назвав это нечистым животным. Не потому, что оно какое-то по себе мистически нечистое. Оно, во-первых, просто житейски нечистое, потому что все время в грязи. Но при этом свинина была и остается самым доступным мясом для человека. потому что ни корова, ни овца, ни коза не ест отходы деятельности человека. Она, ее надо выводить, ее надо кормить травой, сеном. А свинья съедает все, она всеядная. Ей почти не надо заниматься. И вот жители этого города, Гадары, они уклонились от соблюдения закона Моисея ради простоты добывания себе пищи. Это было общее, видимо, городское стадо, которое не чье-то. Его пасли специально нанятые пастухи, как вот и в русских деревнях есть пастух, который пасет, допустим, колхозное стадо, и вместе с ним выходит еще из стоил, из сараев, из хлевов выходят еще и частные коровы. А вечером, когда он возвращается, они возвращаются тоже домой, и хозяйки их доют. И вот, вот это вот большое стадо свиней, то есть... Этот город прошел тот рубеж, когда грех скрывается. Как сказано у пророка Исаии о степени развращения людей, он говорит, о грехе своем они говорят открыто. То есть уже достигли такой степени, что люди друг друга не стесняются. Закон Божий даже при частном каком-то нарушении не является для них обязательным. Даже не надо изображать. Причем интересно, что это, в принципе, первая заповедь о нечистой и чистой пище, которую более-менее легко соблюдать и которую соблюдают все. Те, кто считают ее для себя обязательной. Мы, христиане, не считаем ее для себя обязательной, потому что мы понимаем, что эти заповеди должны были приготовить человека к тому, чтобы понять, что нечистым является только грех. Христос так и говорит, ничто входящее в человека не оскверняет его, но исходящее изнутри, из сердца исходящее, оскверняет человека, потому что из сердца исходят злые помыслы, блуд, нечистота, злоба, убийство, распри. Все это происходит, грех, как отказ от воли Божией, происходит на глубине свободного сердца человека. А ничто входящее извне не может осквернить человека. Вот. И собором святых апостолов, Иерусалимским собором 52 года, эти заповеди, они отменены для христиан. Потому что пришел Христос, и исполнение закона совершилось. И уже надо не просто ограничивать себя в том, чтобы не вкушать нечистую пищу, а в том, чтобы хранить себя вот от тех грехов, исходящих из сердца, которые перечислил Христос. Нам из всего ритуального, ритуальной всей части Ветхого Закона оставлено только воздерживаться от блуда, удавленины и идола жертвенного. Я тут, я не помню, по-моему, это 15 глава книги Деяний. Надо посмотреть об Апостольском соборе. И что такое блуд? Понятно, что такое удавленина. Это пища с кровью. То есть нам, христианам, постановлением Апостольского собора, Первого собора, запрещено есть пищу, с которой не слита кровь. Понятно, что всю кровь слить с мясной продукции невозможно, но есть такие традиции, такие блюда на народных кухонях, где кровь принципиально ее едят или пьют. Например, у нас в аптеках продается гематоген. То, что мы, как христиане, повинуясь собору святых апостолов, категорически отказываемся есть. Или там кровяная колбаса, мы ее не едим. И мы не едим идоложертвенную пищу. А все остальное, ритуально-бытовое, из Ветхого Завета отменено. Потому что все наше внимание должно быть сосредоточено теперь на главном. На том, к чему Ветхий Завет возводил. На внутренней жизни человека. Но для иудеев того времени это было вопиющее попрание закона Божьего. И все это понимали. И те жители Гадары, которые потеряли своих свиней, то есть потеряли существенную часть своего имущества, своей еды будущей, они понимали, почему это произошло. И то, что бесы вошли в свиней, и именно таким образом они погибли, это тоже было явно показано Богом. А дальше происходит самое страшное. Самое страшное – это даже не образ этого бесноватого. Он, когда был исцелен, он умолял Христа взять его с собой в ученики. Но Христос дал ему другое служение, другую миссию. Он должен был вернуться в свой город и проповедовать о Христе. Кстати, интересно, что именно А в Десятиграде, в города Десятиграде перешла община христиан после, перед разорением Иерусалима Веспасианом и Титом в 70-м году по Рождеству Христову. Были пророческие откровения, и почти все они перешли и остались живы, потому что все жители Иерусалима оставшиеся, они были или убиты, или они умерли от голода. Всех, кто мог работать, мужчин, которых взяли в плен, римляне отвели в Рим, и они специально были туда привезены для того, чтобы строить Колизей. Колизей построил Нерон, как известно, для того, чтобы прославить свое имя. И имя это он получил от имени огромной статуи Нерона, то есть колосса Нерона, отсюда слово Колизей, которая стояла напротив. Статуя была разрушена сразу после смерти Нерона, потому что народ его ненавидел. Колизей стоит до сих пор. Так вот, Колизей построен в основном руками плененных во время вот этих бесконечных иудейских войн римскими солдатами мужчин-иудеи, которые там и в Риме окончили свои дни. А община христиан в основном перешла как раз в Десятиграде и там продолжала свое существование. Прямо вместе с иерусалимским епископом. Не помню, как сейчас это имя святого человека. Вот. А что происходит дальше? Дальше происходит самое страшное. Видя такое удивительное чудо Божие, кто, да, только великий пророк может изгнать легион демонов из человека. Вот Бог посетил этот народ, он пришел. Надо обступить Иисуса, уговорить его остаться в этом городе и с жадностью глотать и запоминать его слова. Мы помним, что таких людей было много. Помните, как в пустыню за проповедующим Христом, в пустынные места на берегу Галилейского моря уходили и 4, и 5 тысяч мужчин, не считая жен и детей. Они шли только, чтобы услышать его слово, чтобы прикоснуться к нему, чтобы хоть какое-то наставление от него получить, благословение. Они шли, забыв о том, что надо взять с собой пищу. Они жаждали. Господь творил чудо. Он умножал хлебы и 5 хлебов и 2 рыбы в тапхе. И второй раз такое же чудо творил. А в Гадаре совсем все по-другому. Причем туда не уходили не видя чуда. Чудо умножения хлебов произошло уже по их вере, когда они целый день слушали Иисуса. А здесь произошло такое великое чудо. И что происходит? Пастухи, видя происшедшее, побежали, рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и пришедшие к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме. И ужаснулись. Казалось бы, прекрасно. Увидели исцеленного. Сейчас они начнут спрашивать о Царстве Божьем Христа. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И вот тут они слышат о том, что они потеряли свое имущество. Причем незаконное, грешное, богоборческое буквально. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Имеется в виду на другую сторону. Они объяты были великим страхом. Страхом чего? Страхом потерять все остальное. Страхом, что Бог обличит их в других грехах. Они не были рады этому чуду. Хотя явному они прекрасно знали, что это за человек. Наверное, именно о таком состоянии Господь говорит, что всякая хула простится человеку, кроме хулы на Духа Святаго. Когда человек, очевидно, сталкивается с проявлением Божьей силы, Божьим вмешательством в свою жизнь и отвергает это, не хочет этого признавать. И, вы знаете, подобный образ, может быть, еще страшнее, это только воины, которые сидят у ног распятого на кресте Господа Иисуса Христа. Рядом с ними происходит величайшее событие в истории спасения человечества, а они бросают жребий, делят его одежду. Вот жители Гадары были равнодушны к тому, что им может сказать Господь. Им было неинтересно. оказывается, вот этот бесноватый, которого они боялись, презирали, может быть, ненавидели, пугались которого, он оказался значительно ближе к Богу. Он услышал его зов и стал ему служить. А этим было все равно. Почему об этом с болью и с грустью мне хочется остановиться и поговорить? Потому что сейчас очень часто звучат упреки в нашу сторону, в сторону людей церкви, священников и мирян, что тот великий аванс доверия, который был у нашей церкви в 90-е, в нулевые, мы недостаточно использовали и не привели всех ко Христу. Что мы неправильно проповедовали, что мы зря занимались восстановлением храмов, надо было заниматься катехизацией. Мы действительно сделали много ошибок. И особенно мы, священнослужители, мы из-за своей ошибки, которые, может быть, отвратили людей от церкви, за свою неправильную жизнь, которая противоречила нашей проповеди, мы ответим. Но все-таки дело не в этом. Дело в том, что людям, большинству наших соотечественников, Христос также не интересен, как жителям Гадары. Вы знаете, такой вот лакмусовой бумажкой является чтение Евангелия. Я много раз сталкивался с тем, что когда умирает, допустим, пожилая женщина, там, прихожанка нашего храма, или просто незнакомая женщина, которая вела церковный образ жизни в той или иной степени, ее родственники заказывают отпевание, привозят тело, и обычно они привозят еще коробку или две на раздачу. Это что? Это иконы, и это книги, и прежде всего книги Евангелия. То есть, вот человек, который молился, умер, и все это отвозится в церковь, потому что родственникам это не нужно. Им не нужны иконы бабушки и матери, потому что они не умеют, не хотят и не любят молиться. Спрашиваешь, ну, Евангелие оставьте, вы будете читать? Да нет, батюшка, не будем мы читать. Вы дайте тому, кто будет читать. Вот и за словами гадаринских жителей, и вот за этими словами слышатся слова из притчи Христа о тех, кто не пришел на брачный пир сына царя. «Имей мя отреченно, прости меня, я не приду». Такая причина, но по-славянски вот эти страшные слова. «Имей мя отреченно», то есть человек отрекается от Царствия Божия, ему оно неинтересно. И более того, я с удивлением и с горечью могу сказать, что встречал огромное количество умных, образованных людей, интеллектуально развитых, гуманитариев, которые читали все, там, Гесса, Мураками, Пелевина, ну, все, понимаете. Следят за новинками европейскими, американскими, русскими. Помнят наизусть огромное количество стихотворений, там, из Серебряного века, которые в юности учили. И при этом не читают Евангелие. Они хорошо знают Достоевского, Толстого, Чехова, вот, но не читают Евангелие. А при этом, допустим, прекрасный писатель Фазиль Искандер говорил о том, что вся европейская литература написана на полях Евангелия. Все это знают. Как можно понять преступление и наказание, если в конце романа Раскольникову в руки дается Евангелие? Это высшая точка этого романа. А человек этого не читал. Ну и к братьям Карамазовым цитаты из Евангелия. Ну если ты изучаешь, ну ты хотя бы открой Евангелие, прочитай, откуда эпиграф этот. Если зерно, упав в землю, не умрет, то не принесет плода. Нет, человек не хочет. Человек принципиально не читает. Уходит, отворачивается, не слушает. Я долго очень пытался понять и несколько раз разговаривал с людьми, которые были готовы к честному разговору об этом. И несколько раз слышал один и тот же мотив. Батюшка, я прекрасно знаю, что если я прочитаю Евангелие, мне надо будет меняться. А меня все в моей жизни устраивает. И в церковь почему вы не идете? Ну вот можете хоть там несколько раз в году сходить. День Господень, воскресный день, праздник. Ну вот вы пришли там куличи освящать. Ну, знаете, я когда освящаю куличи в Великую Субботу, там это там несколько десятков заходов людей, мы заставили столы, освещаем. Я им всегда говорю, что священник, куличи, яйца, Пасх — это самая маленькая часть того, что есть праздник Пасхи, в общем-то, не обязательно. Что основное все происходит на ночной службе. Пожалуйста, приходите. Но побудьте хотя бы пойдите на крестный ход. Нет, не приходит. Вот то же самое. Да? Просят уйти Христа из своей жизни. Не интересен, не важен. Да хоть как проповедуй. Да хоть 10 раз будь миссионером. Если люди не готовы уверовать так, чтобы менять свою жизнь, ты никому ничего не объяснишь. Уж величайший миссионер всех времен, Господь наш Иисус Христос, сколько было у него учеников, сколько людей его отвергло. Апостол Павел говорит, что он после смерти своей явился примерно 500 людям. Вот вся первая церковь. Это все те люди, которые любили Христа настолько и жаждали его снова встретить, и так болело их сердце от этой разлуки страшной, что он им явился, чтобы их утешить. И послать их на проповедь. Все, 500 человек. Люди не хотят служить о Христе. Хотели бы, достали бы из-под земли Евангелие. Я ведь помню, какой был голод в 80-е годы на Слово Божие. Люди покупали потешную Библию. Был такой чешский, не помню сейчас его фамилию, карикатурист, который брал тексты Священного Писания Ветхого Завета и рисовал у него карикатуру. Люди покупали эту книгу только для того, чтобы хотя бы какое-то количество цитат из Ветхого Завета иметь перед глазами. У меня мамочка моя 12 раз переписала Евангелие. Люди с руками отрывали, возвращали потом, хотели прочитать. Негде было достать, нельзя было достать. Сейчас Евангелие лежит в любом книжном магазине, в 10 вариантах издания. Евангелие, Библия, таким шрифтом, таким, на таком языке, на таком языке. Как можно считать себя даже просто культурным человеком, не прочитав Евангелие? Вот такой феномен. Вот именно современной русской культуры. Только одним это можно объяснить. Нежелание менять жизнь. Вот есть наши свиньи, вот мы их будем и дальше пасти. Мы подозреваем, что наша жизнь очень сильно неугодна Богу. Но для того, чтобы не возлагать на себя дополнительной ответственности, мы живем так, чтобы как бы об этом не узнать. Как бы мы не знаем, что вот этого нельзя, а вот это надо и вот это надо. Поэтому это очень печально. И когда нам говорят, что мы недостаточно проповедовали, нет, много мы проповедовали. В 90-е годы мы ходили в школы, в кадетские корпуса, в институты, в учебные заведения высшие. Везде, где можно, говорили. Пришла малая часть людей. Самый, может быть, отвергнутый, презираемый, как из Гадары. Пришел один только бесноватый человек и сказал, что хочет быть учеником Христа. Вот поэтому упрекать церковь. Конечно, мы сделали ошибки, да, мы неправильно, может быть, не проводили катехизацию нужную, но это не в этом проблема. Люди приходили к вере в 80-е, в 90-е годы, вообще ничего не имея возможности прочитать. Как Антоний Великий пришел в приходской храм, услышал повествование о юноше, который слышит от Христа: «Иди, продай имение, следуй за мной». Юноша евангельский не смог это выполнить. Антоний не смог. Он возвращается, выделяет часть имения. Да, через некоторое время умирают его родители, по-моему. Он некоторую часть имения существенную выделяет в качестве приданного своей сестре и отдает другу семьи. И уговаривает взять ее к себе на проживание, чтобы потом выдать ее замуж. Все остальное раздает нищим. И уходит. Он один раз услышал этот отрывок, который читался на богослужении. И стал Антонием Великим. Сколько раз, сколько людей слышали этот отрывок и ничего не меняют. Это грустно, это больно, но, к сожалению, это так. Люди слышат, знают, но не хотят ничего делать. У нас есть письменные вопросы, которые пришли. Как проповедовать Христа в современном обществе? Как раз вопрос, да? Ну, я считаю, что проповедовать все равно надо идти. Главное — проповедовать искренне. Еще очень важно. Надо понимать, что проповедь — это таинство. Апостол Павел так и говорит: священнодействие благовестия. Это честь и радость для человека иметь возможность проповедовать. Что такое священнодействие? Это когда творит Бог. Поэтому перед тем, как проповедовать, надо сделать внутри себя несколько вещей. Первое. Надо попросить у Бога помощи. Надо сказать: Господи, вот человек, который, возможно, готов о Тебе услышать. Дай мне, пожалуйста, такое слово, чтобы оно коснулось его и сердца, и ума, чтобы он открыл Тебя для себя. Вразуми меня, что сказать. Потому что это действительно таинство. Иногда проповедник совершенно не знает, какое слово коснется слушателя. И работает совсем не та схема, которую он считал убедительной. Вот это первое. Второе, надо сказать: и убереги меня, Господи, от тщеславия. Потому что как только проповедник в сердце своем скажет: я сейчас все объясню и обращу этого человека, ничего не получится. Ничего не получится, потому что Бог отойдет, если ты делаешь это для себя, если ты не понимаешь, что я обращаю к себе, как бы говорит Господь, то я тебе помогать не буду. Вот. А, конечно, проповедь действенна, когда она подкреплена примером жизни человека. Еще вопрос от Ирины. Почему неприемлемы уроки полового просвещения в школах? Ну, потому что это не половое просвещение, это развращение детей. Нам, мне кажется, что, к сожалению, сейчас мы дожили до такого времени, когда развращающий контент настолько стал доступен, не просто доступен, он агрессивен стал, он обрушивается. Как мы не бережем наших детей, особенно подростков, обрушивается на них, и говорить им об этом не нужно. Нужно говорить о целомудрии, нужно говорить о семье. И прежде всего родительским примером. А эти уроки, они обычно превращаются все-таки в источник дополнительного развращения к тем, для тех, кто еще не развращен. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой отец Федор. Раб Божий Василий Викторович Истратов, поэт из Урицы, 72 года, тяжко болящий. Просьба, помолитесь, пожалуйста, мне предстоят две операции. Нуждаюсь в помощи всех верующих людей. Вот, благодарю вас за ваше служение, за ваши проповеди, за ваши передачи. Слава Богу за все. За печаль и за радость, за здоровье, болезнь, за успех и беду. Слава Богу за все, и за горечь, и сладость, что пошлет нам Господь в этом славном году. Все любители поэзии могут набрать в интернете «Истратов Василий Викторович стихи.ру». И звучит песня, поет ее архиерейский хор и иродиакон Рафаил. «Вижу райские в небе поля». Всех благодарю за молитвы.
Спасибо. Василий, мы за вас помолимся. Господи, благослови. Благодарю. Будьте благослови здоровы. Раба твоего Василия на предстоящую операцию. Управь ум и руку раба твоего лекаря-хирурга. Да нужную хирургию сотворить благополучно, к телесным недугам раба твоего Василия совершенно исцелитесь. Всяким болезням далече отгнанным быть от Него, сотвори его здраво, воздвигни от болезни, благоугождающей Церкви Твоей, творящей волю Твою. Господи, благослови раба твоего Василия. Вот очень интересный вопрос пришел от Андрея. Чье мнение главнее, священника или прихожанина? Спасибо, это прекрасный вопрос. Конечно, если приходит прихожанин, который мало еще ориентируется, который не так давно живет или только начинает духовную жизнь, конечно, мнение священника предпочтительнее. Но если речь идет о активных прихожанах, которые уже много лет ходят в храм и которые могут быть старше священника по возрасту, то здесь надо поговорить о том вообще, как устроена церковь. Церковь вся устроена так же, как устроен приход. И также по этим принципам устроена семья, как малая церковь. Это очень тонкое сочетание иерархичности и соборности. Вот в церкви есть и то, и другое. С одной стороны, церковь иерархична, в ней есть старшие, в ней есть глава семьи, как в семье есть отец. С другой стороны, церковь соборна. В чем это выражается? Это выражается в том, что как глава семьи должен внимательно слушать всех остальных членов семьи, и жену, и детей, и других, там, тещу, тестя, маму, и, отодвинув свою гордыню, находить правильную мысль и реализовывать то, что правильно, даже если это не он предлагает. Вот так должно быть и в приходе. Мы у себя практикуем периодически большие собрания. Расширенные, так и объявляем. Все, кто считает себя активным прихожанином и готов прийти и поговорить, предложить что-то, сказать о какой-то своей, может быть, боли, что-то его не устраивает, или есть какое-то предложение. Приходите, скажите. Мы, духовенство, собираем вопросы, которые мы бы хотели обсудить. Они касаются того, как практики совершения богослужения. Ну, приведу вам пример. Вот мы собирались, ну, конечно, это было до ковида, получается, да, во время ковида уже не получается собраться. И у нас городской храм, и нам прихожане сказали, что очень востребована ранняя служба на буднях, когда бывает большой праздник. Мы до этого служили одну службу. Мы стали служить две службы. Одну там в 6.30, другую в 8.30. И огромное количество людей, ну, для нас большое очень, приходит на раннюю службу, чтобы потом успеть на работу. Раньше они ездили в другие храмы, искали, где есть такая служба. Часть приходит на раннюю, часть приходит на позднюю. Те, кто не связан работой. И иногда оказывается, допустим, что праздник, который попадает на рабочий день, больше народу приходит на раннюю, чем на позднюю. А потом ранняя служба для нас в нашем храме, это тоже предложили прихожане, она имеет смысл в течение учебного года, то есть с первого воскресенья октября по... Там, у нас престольный праздник исцеления расслабленного, вот по исцелению расслабленного. Летом почти все наши прихожане разъезжаются, и две службы в воскресенье не имеют смысла. Потом, допустим, прихожане попросили петь на литургии на его месте, не так, как мы читали перед причастием, а как я в семинарии привык в свое время, и мы ввели так у нас на приходе, а на своем месте, то есть после пения «Буди имя Господне», общенародно пение 33-го псалма. Мы распечатали, заламинировали листочки, раздаем всему храму, и все стоят и поют. И прекрасно совершенно. Вот эта общая молитва, это совершенно удивительно. И другие предложения. То есть, допустим, настоятель ищет какие-то формы улучшения богослужебной приходской практики, и у него возникают какие-то идеи в голове. Но бывает так, что я вот считаю, как настоятель, что вот это хорошо, и людям будет это важно, нужно и востребовано, оно, оказывается, никому не востребовано. А совершенно что-то другое, даже что не я предложил, оказывается, всем очень нужно. Потому что, ну, понимаете, соборность проявляется в том, что Святой Дух действует через собрание верующих. Вот мы все помним, я думаю, как пишется канонически икона Пятидесятницы. Святые апостолы сидят с таким подковообразным столом. Это такой разорванный круг. То есть, в принципе, они сидят за одним столом, глядя друг на друга. Центральное место свободно. Оно занято, на самом деле, потому что на нем незримо присутствует Христос. И вот в этой Евхаристии, я помню, Пятидесятница, сошествие Святого Духа произошло во время Божественной Литургии, в воскресный день, во время Евхаристии, вот это схождение Святого Духа, вразумляющего и управляющего церковью, даже маленькой такой вот общиной, происходит тогда, когда мы объединяемся в богослужении и сидим за одним столом, глядя друг на друга, то есть когда мы обращены с вниманием и любовью друг к другу. И вот этот принцип реализуется в том числе, когда мы друг друга слышим и слушаем. Ну, например, вот мы... Подвал нашего храма оборудовали в качестве комнаты матери и ребенка. У меня была такая идея давно, поскольку я многодетный, я знаю, насколько это тяжело маме с детьми там кормящей, беременной, многодетной приезжать в храм. У меня всегда была мечта сделать вот такую вот комнату, где можно, там, задвинув занавесочку, покормить ребенка, там, переодеть его, где есть манеж с мягким полом, куда можно малыша снять с рук и поставить играть в игрушки, где при этом будет слышно богослужение. Мы провели туда колонки, где там есть столики для рисования малышей, которые могут тоже служить богослужению, рисовать. А в какой-то момент, начиная с которого с них можно требовать уже благоговейное стояние со всеми, там, за 15, за 20 минут, за причастие, за 30, кто-то за 5, вот подняться наверх из подвала и уже быть, и подходить к чаше. Вот я вот собрал каких-то активных наших прихожан и стал с ними это обсуждать. И вот была одна женщина, которая всего двое детей, она сказала, нет, категорически нет, это неправильно, так не должно быть, нельзя менять формат храма, там будет все время тусовка и прочее, прочее. Вот так вот, самоуверенный такой человек, уверенный в своей правоте. Хотя, я говорю, ну, вы знаете, ну, вы же не многодетный, вы не понимаете, что это такое приехать с 5 детьми в храм. У меня двое, я все понимаю. Нет, не так. Стал спрашивать остальных. Те многодетные, которые там были, разделилось их мнение. Но сейчас все благодарны. Все благодарны, потому что, наконец-то, мамочки или папы по очереди с детьми могут участвовать полностью в богослужении. Потому что ведь, понимаете, какая ситуация? Ребенок может выдержать, допустим, 20 минут богослужения. Ну, например, гиперактивный ребенок, это с трудом. И получается, что вся семья приезжает за 20 минут до причастия. Но папа-то может стоять и хочет стоять с начала литургии, а старшие братья и сестры, которым уже там по 16, по 18 лет тоже, но едут они все вместе. А теперь можно приехать к началу литургии, по очереди поисповедоваться, потому что у нас на поздней литургии идет исповедь, те, кто ранее служил, отцы исповедуют. Вот. А с детьми внизу послушать в подвале богослужение, помолиться там, висят иконы, горят лампады, и через динамики слышно богослужение. Вот это тоже результат соборности, результат обсуждения. Или мы, допустим, обсуждаем там летние наши лагеря, походы, сюжетно-ролевые игры в лагере. Собираются родители, и начинается вот это соборное обсуждение. Поэтому мне кажется, что вопрос Андрея, чье мнение главнее, священника или прихожан, он хороший, но он неправильно поставлен. Как услышать волю Божию о приходской жизни? Надо в любви, заткнув за пояс гордыню свою, и помолясь, попытаться услышать среди вот этого разноголосицы мнений, что действительно по воле Божией для всех. И когда начинают высказываться разные люди, то а те, кто привык командовать, они смиряются и внимательно слушают, и отделяют тоже свою гордыню от принимаемого решения. Вот тогда Господь с нами, вот тогда значительно легче все услышать. Это, кстати, в семье точно так же. Горе, если глава семьи стучит кулаком по столу и кричит, что вы все должны меня слушаться, и принципиально как бы воспитывая свою жену, никогда не поступает по ее просьбе или по ее предложению. Это, на самом деле, человек, который не дорос еще до настоящего церковного управления, управления малой церковью своей домашней. Это очень тяжело. Конечно, обычно у него святая, смиренная жена, вот, которая все это терпит. Вот, но для него это неправильно. Ну, такой вот вопрос. Как научиться любить ближних? Как стяжать к ним любовь? Да, вопрос фундаментальный, огромный. Я бы напомнил слова святого преподобного Гаврилу Ургибадзе, грузинского святого, который умер в 1995 году, то есть фактически нашего современника. Он говорил, Бог любит дела, делай дела любви, они и есть любовь. Любовь – это делание, это не чувство. Поэтому, если ты хочешь стяжать любовь к ближним, твори дела любви, и твое сердце загорится от Бога искренней к ним любовью. Вот ключ – это дело любви, служение ближним. Добрый вечер, у нас вопрос есть. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Да. Извините, пожалуйста, вы говорили в прошлой передаче, что у такая информация есть, что высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского, Алжирского Иоанна, вы говорили, что у него несколько книг есть, которые он написал, и вот вы говорили, что это некоторые книги не действительно неправильные, потому что там какие-то поправки вынесены редакцией. И вы говорили, что вот он сам был против и признавал, что это неправда. А вы не могли бы сказать, какие, например, про вот эту брошюрку, которая вот у нас есть, «Будь верен до смерти»?
Знаете, нет, я не могу сказать. Дело в том, что я владыку Иоанна очень почитаю. Это был глубокий богослов, молитвенник, настоящий духовной жизни человек, духовный человек. Вот если говорить определением апостола Павла, да, тот человек, которому открыто все. И он очень умел любить по-христиански людей. То, что он подписывал своим именем книги, которые составляли на основе его проповеди, его бесед, не вникая в то, что там вносились некоторые дополнения. Это тоже было. И я вам рассказал о свидетельстве одного митрополита, который рассказывал о том, что на заседании синода другие архиереи обращаются к нему и спрашивают: «Владыка, при всем уважении, как вашим именем подписано вот такое-то предложение, вот такое-то слово?» И он в ужасе хватается за голову и говорит: «Ой-ой-ой, опять меня подвели». Понимаете, я вот только об этом рассказал. Конечно, я его книги читал, но это было 25 лет назад. Я сейчас не могу ничего вспомнить. Поэтому конкретно я не скажу, я просто сказал об этом. Вот засвидетельствовал о том, что то, что, может быть, противоречит учению церкви в его книгах, если такое есть, то, конечно, это надо фильтровать. К сожалению, бывает такое, что люди пытаются воспользоваться авторитетом праведника для продвижения своих идей. Например, приезжают люди к старцу Николаю Гурьянову, дарят ему, в кавычках, икону Григория Распутина, быстренько фотографируют его с ней, и пока он еще не опомнился, и потом везде показывают эту фотографию, что отец Николай Гурьянов – почитатель старца Григория Распутина. Понимаете, вот и такое тоже было. Сколько людей приписывало отцу Иоанну Крестьянкину призывы не принимать ИНН? Сколько раз старцу приходилось публично выступать, подписывать даже, специально письмо рассылать о том, что не клевещите на меня. Я вам еще одну замечательную историю расскажу. Однажды я разговаривал с одним сейчас уже покойным архиереем. Это был, может быть, год 95-й, который сказал: «Все, отец Кирилл Павлов сказал, что этой зимой будет война, что надо заготавливать продукты. Братья, сестры, сушите сухари, там заготавливайте крупы, собирайте консервы». Вот. Через несколько дней у меня была такая счастливая возможность. Мы с супругой попадаем к отцу Кириллу на исповедь. И, конечно, мы волнуемся. Маленькие дети, в общем, война страшная, мы же понимаем это. И мы говорим: «Батюшка, вот такой-то владыка передал такие-то ваши слова». Батюшка всплескивает руками, хватается за голову и говорит: «Ну как? Ну почему они за меня говорят? Я никогда такого не говорил. Ну как они могли это услышать?» И оказывается, что он просто говорил, что время опасное, что если будет, возможно, война, то, конечно, нам придется снова, как когда-то. А батюшка-то прошел войну, и все послевоенные голодные годы, он знает, что это такое. Но вот человек услышал, передал своему архиерею, архиерей принял это за чистую монету, искренне глубоко верующий человек, и пошел об этом везде говорить. К сожалению, есть люди, которые использовали авторитет владыки Иоанна тоже в таких целях. Я, наверное, сейчас не могу вам сказать, о чем конкретно речь. При этом, чтобы не было недоразумений, потому что меня уже в этом обвинили, я еще раз скажу, что я глубоко почитаю. За каждой проскомедии поминаю митрополита Иоанна. Я был несколько знаком с... Со мной учился человек, который был у него подьяконом, отец которого был у владыки Иоанна водителем еще в Самаре. И, конечно, они его все почитали как святого человека, как праведного. Человека, у которого никогда дело не расходилось со словом, а слово и дело никогда не расходилось с верой, который всегда так поступал. Вот. Был абсолютно искренним, любил молитву, любил богослужение, причащался слезами. Вот поэтому, но вот бывает и так. Бывает, что прикрываясь именем, люди решают свои страстные интересы. Ну, к сожалению. Как относиться к бездетности, спрашивает Олег. Бездетность — это испытание, конечно. Это испытание, если есть возможность... возможно, усыновить ребенка и таким образом несчастному, преданному своими родителями чаду принести счастье, облагодетельствовать его. Это будет в искуплении огромного количества грехов и послужит к спасению души, научить ребенка вере. Если нет такой возможности, ну, нести этот крест и понимать, что все-таки смысл жизни человека не в детях. Смысл жизни человека в стяжании Царства Небесного. Дети могут быть очень большой помощью в этом вопросе. Потому что дети просто навязывают человеку жертвенную любовь. Тебе хочется спать, а нет. Тебе хочется в гости? Нет. Тебе хочется телевизор посмотреть? Нет. Да, и человек, привязанный к своим детям любовью, он учится преодолевать себелюбие, эгоизм и свои страсти. Вот поэтому... Дети — это хорошо, но есть и огромное количество людей, у которых не было детей, которые великие святые, например, святая преподобная Елизавета Федоровна. Давайте с вами помолимся о здравии Виктора, поэта нашего, который нам звонил и читал свои прекрасные стихи. Владимира, Людмилы, Натальи, Галины, Андрея, Виктора, протоиерея Александра, Александра, диакона Андрея, монахини Нонны, игумени Филареты с сестрами, отрока Серафима, Людмилы, Елены, Анатолия, Елены, Фатини, Александр, диакон Андрея, Бориса, Ларисы, Екатерины, Ирины, Виктора, Тамары, Ирины, Сачады, Андрея, Вячеслава, Елены, Игоря, Марины, Ларисы, Ольги, Марии, Виталия, Дионисия, Алексея, Петра, Алексея, Марины, Натальи, Вадима, Зои, Веры, Людмилы, Евгения, Михаила, Михаила, Андрея, Григория, Людмилы, Серафима, Анны, Филиппа, Ильи, Зои, Анастасии, Алексея, Федора, Елисаветы, Иоанна, Наталья, Анна, Андрея, Алексея, болящего его упокоения, Фатине, святейшего патриарха Алексея, давайте помянем, пристно поминаем митрополита Иоанна Санкт-Петербургского, но представлено с архимандрита Власия, архимандрита Кирилла, Иоанна, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, Арсения, Антонина, Петра, Николая, Надежды, Ларисы, Виктора, Екатерины, Анны, Николая, Марины, Татьяны, Ирины, Петра, Валерия, Аркадия, Романа, Александра, Антонины, Владимира, Натальи, Николая, Павла, Евгения, Станислава, Ларисы, Антонины, Ольги, Сергия, Сергия, Владимира, Владимира, Татьяны, Екатерины, Татьяны, Михаила, Анны, Георгия, Надежды, Веры, Зои, Тамары, Николая, Тимофея, Владимира. Храни вас всех Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Демьяна на Моросейке, города Москвы. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.